Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня, в среду, 28 февраля, время 21 час 3 минуты в Киеве и 22 часа 4 минуты уже, да? В Москве мы проводим очередной эфир на нашем канале. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Общества защиты интернета, IT-эксперт Михаил Климарев. Михаил, привет.
Да, приветствую. Здравствуйте всем.
Мы вообще назвали этот эфир накануне блокировки. Вот. Понятно, что речь пойдет о возможной блокировке основных социальных сетей и платформ, в частности, такой как видеохостинг YouTube. Мы не раз к этой теме обращались, но похоже, что сегодня гораздо более серьезная ситуация. Похоже, в связи с учениями, вот, которые мы видели, тут постоянно возникают какие-то информации о сбоях, которые очень напоминают тоже такие же учения. Ну и, в принципе, срок подошел. Мы даже политически это понимаем и... Сама, скажем так, ситуация готова к реализации убийства Алексея Навального, массовые репрессии и все остальное, оно, в общем, в принципе, свидетельствует о том, что уж какой-нибудь там YouTube заблокировать, это знаешь, это такая вообще ерунда на фоне всего остального. Поэтому на самом деле огромная аудитория, YouTube аудитория, моей аудитории в России, например, да, аудитории других каналов, вообще в целом, свободного мнения и информационного обмена, для которых YouTube стал реальным окном к собственным согражданам, к российской аудитории. Действительно, это вещь очень важная. Поэтому мы и решили с тобой сегодня на эту тему поговорить. Вот. Ну и, собственно, мы начнем. Нас уже 10,5 тысяч смотрят, почти 3 тысячи поставили свои лайки. Спасибо вам, друзья, огромное. Я понимаю, что тема может показаться специфической, но на самом деле она касается всех. Во всяком случае, всех тех, кто из России смотрит наши каналы. Поэтому, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Тоже ставьте лайки по возможности. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень и очень важно. Ну что, Михаил, как ты, во-первых, оцениваешь перспективу? Мы в какой точке находимся? Сколько нам остается до, ну, предположительно, естественно, до блокировки?
Ну, до блокировки YouTube нам остался буквально один шаг. Я сейчас покажу буквально на своем выступлении. Почему мы сегодня собираемся? Потому что у нас есть на самом деле два ключевых события, которые, как бы, ну, одно уже случилось, второе произойдет буквально в марте, вот 1 числа. А вчера у нас произошел такой в России, произошел сбой, который потом, собственно, даже сами оккупанты признали, что это они во всем виноваты. Там какой-то депутат выступил в Государственной Думе, сказал, что да, вот Роскомнадзор что-то баловался. Вот, и в итоге привело к тому, что там полтора часа интернет по всей России сбоил. Вот, полтора часа сбоить интернету в разгар рабочего дня, там с утра это было примерно в 11 Москвы. Вот, это означает, я не знаю, ну, пусть, например, это будет $5 в час, например, платят, и 60 миллионов человек, у которых просто, ну, не было никакой работы. Ну, точнее, она, конечно, была, все это натянуто, там кто-то все-таки грузчик, ему интернет не нужно, но, тем не менее, эти грузчики, они же тоже через интернет все управляются. В магазинах заказы строятся через интернет, и, возможно, там сбой такой системы какой-то, он будет гораздо дороже, чем, там, допустим, бригада неработающих грузчиков. Тем не менее. А 1 марта у нас закон очередной там принятый, по которому... Вот слушайтесь просто в эту, как бы, лингвистическую конструкцию. Блокировка информации об обходе блокировок запрещена будет. Вот, они давно на самом деле этот закон подписали, там где-то в октябре или даже раньше, по-моему, в сентябре прошлого года еще это было. Вот, но с 1 марта вступает. Понятно, что это было, ну, как-то к чему-то прикручено это все. Вот, и сбой вчерашний я тоже, в общем-то, связываю, да, с тем, что вот как раз вот с 1 марта они там должны будут что-то такое включить. Именно поэтому я напросился к Марку, ну как напросился, я ему написал, он говорит, так что тянуть, давай сразу и как бы и приступим. Вот, просто рассказать, да, у нас среди наших зрителей, я надеюсь, довольно много россиян, я очень надеюсь, что это будет полезно вам, да, то есть вот, ну, как бы в дальнейшей жизни это правда полезно и, возможно, даже может вам стоить жизни, как бы это ни казалось пафосно. Вот, я попрошу, давайте презентацию мою включим, я давай. Сейчас просто тележку такую прочитаю, буквально лекцию, вот, образовательный контент на канале Марка Фейгина. А я сейчас попробую, я как бы... Мои контакты вот здесь. Я ведущий телеграм-канала «За телеком», террорист, экстремист, иностранный агент, чего только не. Вот, ну, признан был в России. Вот, сейчас я нахожусь технически не в России, а должность моя исполнительный директор общества защиты интернета. Он, собственно, чем я сейчас и занимаюсь. Вот, а хочу рассказать прежде всего, там, да, хочу рассказать, как устроены, собственно, эти самые блокировки. Прежде чем мы там двинемся дальше, просто такое техническое введение, такой технический ликбез. А вот эта схема, она страшная, там сразу не пугайтесь. Вот, на самом деле все просто. Как устроен интернет? Интернет состоит, ну, интернет вообще, если переводить его на русский язык, на язык предельной ясности, помните, как у Солженицына было? А, это междусети, интермежду, ну, нет-сеть, это междусети. То есть интернет – это такое междусеть, когда много-много сетей объединены в одну глобальную огромную сеть. Вот на схеме изображена одна сеть, это одного буквально оператора связи. Она очень схематичная, понятно, что в реальности там она гораздо сложнее, там больше устройств, больше пользователей, больше вот этих всяких странных слов и так далее. Но принцип практически у всех одинаковый. Есть так называемый уровень доступа, вот он access на английском языке названный. Это когда пользователи со своими устройствами подключаются куда-то к интернету. Это может быть мобильный телефон, который подключается к базовой станции, или это может быть ваш компьютер, который там подключается, маршрутизатор точнее, да, сейчас, как правило, маршрутизаторы домашние стоят, Wi-Fi маршрутизаторы, которые проводом, тем не менее, подключаются к какому-то устройству, которое принадлежит оператору связи. Вот это уровень называется уровень доступа. А, ну, можно себе представить, что это вот как бы такая сеть проводов, которые приходят буквально к вам в квартиру или вот базовая станция, которая там радиоизлучением достигает вашего телефонного, вашего смартфона. Дальше вот с уровня доступа все уходит на какие-то большие другие устройства, да, ну то есть у нас много базовых станций, у нас много домов, много подъездов, вот, и все эти каналы надо куда-то как-то их сагрегировать, вот, поэтому есть следующий уровень агрегации. Можно себе представить, что там, ну, допустим, несколько базовых станций на уровне, там, не знаю, населенного пункта, или это в городах там несколько домов подключены к такому большому коммутатору, который агрегирует все эти данные. А дальше это все убегает на так называемую сеть, ядро сети, core network, вот здесь она нарисована. И дальше уже поступает в интернет. Как правило, у операторов связи не один канал передачи данных с интернетом, с большим. Ну, с большим интернетом имеется в виду с другими операторами связи. А другие операторы связи уже связываются с другими операторами связи. И так это все, в общем-то, расходится по интернету, все довольно хаотично, каждый может связываться с каждым. Как эти алгоритмы работают, это отдельная история, этому в университетах люди учатся, я сейчас не буду о них рассказывать, но это, в общем-то, на самом деле все довольно интересно. Вот, давайте подумаем, в каком месте, вот в такой сети, можно что-то можно блокировать. Вот, Марк, как ты думаешь, в каком месте ты бы поставил устройство, которое бы блокировало что-то?
Ну, наверное, не знаю. Я не
на самом деле, ну, такой самый элементарный способ, который возникает вот на уровне доступа, условно, да, что-то нам поставить. Или, может быть, даже на ваше устройство. И на самом деле такие приборы, даже программное обеспечение, которое блокирует какие-то ресурсы на уровне вашего компьютера, существует. Например, это он называется, например, антивирус. Какой-нибудь, ну, в Microsoft, он там Defender сейчас там встроенный какой-то есть, который просто не дает вам заходить на какие-то, ну, не запрещенные, а нехорошие ресурсы, которые могут нанести вашему компьютеру вред. В общем-то, наверное, такая простейшая абсолютно вещь, которая во всем мире на самом деле применяется, то есть блокировки во всем мире существуют, они вот используются вот таким вот образом. Другое дело, что, наверное, было бы подозрительным, если бы сами вы себе поставили такое устройство, чтобы, не знаю, чтобы вам было труднее заходить, не знаю, куда, на Медузу, на куда, в Твиттер, в YouTube. Вы же не будете себе ставить программное обеспечение, которое будет вам блокировать доступ к YouTube, правильно?
Да.
Поэтому Путину, конечно, оно не подходит. Сюда, ну, не будем сюда ставить никакого блокировщика. Вот. Можно сделать вот таким образом. Ну, то есть вот у нас есть оператор связи, который вот, операторы связи, которые как бы соединяются между собой каналами данных. Но есть же у нас страна, есть Рунет, да, такая большая сеть внутри, огромная сеть. Вот. И когда какая-то информация переходит через границу, она там блокируется. Можно так сделать?
Наверное, да.
Собственно, так и сделано, но не в России, в Китае так сделано. В Китае есть вот такая большая внутренняя сеть, она так и называется ChinaNet, ну, по аналогии RUNET, ChinaNet, да, все, в общем-то, достаточно просто. И у них стоят огромные дата-центры на то, чтобы этот трафик обрабатывать, и все, что за границу уходит, у них проходит вот через их систему блокировок, которая называется «Золотой щит», «Golden Shield». Так. Его журналисты называют «Великий китайский фаервол». Ну, назвали журналисты, на самом деле она правильно называется «Golden Shield». Но это тоже не наш способ, в России не так устроено. В России, вот, кстати, вот здесь я нарисовал, как выглядит, собственно, сам интернет. Это я взял вот эту картинку, которая на предыдущем слайде, вот эту картинку взял, и ее как бы размножил, да, вот получилось 4 оператора, которые между собой организовали интернет. Так вот, в российской архитектуре блокировок у каждого оператора связи стоит вот такое устройство, на котором происходит блокировка. Они назвали его ТСПУ. По 90-му ФЗ, закон о суверенном Рунете, так называемый, о сувенирном интернете, если хотите. Вот. Операторам связи навялили им насильно, всем операторам связи, более-менее крупным, естественно, поставили такое устройство, которое называется ТСПУ, техническое средство противодействия угрозам. А в реальности это, ну, технические специалисты, и их называют гораздо проще, называют DPI, Deep Packet Inspection. Это оборудование глубокой проверки пакетов. Что оно делает? Вот каждый пакетик, каждое соединение, которое происходит в интернете, ну, то есть вы соединяетесь с каким-то сайтом, оно проходит вот через такое устройство. И вот это оборудование, каждый пакетик заглядывает в каждый пакетик и по каким-то определенным правилам принимает решение, что с этим пакетом делать, блокировать его или отправить дальше. Вот. А в чем проблема вот этого самого DPI? В том, даже если мы ходим просто на какие-то ресурсы, которые нам не нужно блокировать, они нам полезны, необходимые, происходит то, что задержка какая-то, да, вот этих пакетов. Ну, то есть представьте себе, что есть магистраль, дорога какая-то, да, по дороге едут грузовики, и они просто двигаются с какой-то определенной скоростью. Но тут у них на пороге встает, не знаю, пункт досмотра, таможня, предположим, да? И на таможне они начинают собираться в пробку, потому что таможня может пропускать только определенное количество грузовиков. Собственно, что и происходит сейчас. И если вы заметили, если вы в России находитесь, вы заметили, да, что в последние 2 года интернет становится все медленнее и медленнее по ощущениям. Но это не только по ощущениям. На самом деле мы замеряем это все, мы проверяем, как это все работает. Это правда так. Более того, те ресурсы, которые находятся внутри России, они по отношению к ресурсам, которые находятся за рубежом, даже находятся в более невыгодном положении. Смотрите, один оператор связи, да, российский, и другой оператор связи российский. У одного, не знаю, расположены сервера ВК, у другого абоненты. И они все проходят через ТСПУ. Сначала своего оператора абоненты проходят, а потом через ТСПУ оператора, который хостит ВК. Понимаете, да, о чем я говорю? У них 2 раза эти пакеты проверяют. А у зарубежных ресурсов проверяют только один. Вот такой как бы эффект есть. Я надеюсь, здесь все понятно. Марк, я буду на тебя смотреть, потому что я же не вижу наших зрителей, мне хочется как бы обратно.
Ну, я вместе со всеми пытаюсь разобраться. Что.
Надеюсь, не очень сложно, надеюсь, все понятно.
Да.
Да?
Да, более-менее.
Вот, все это очень сложно устроено. Вот когда говорят, что надо типа нам от России отделиться от интернета, это вот, ну, вот эту картинку я взял ее, это буквально, ну, выделено там, по-моему, 3 оператора связи, которые, в общем-то, вот как бы по всей России работают. Таких операторов там, ну, около 20 больших операторов магистральных, которые, грубо говоря, интернет передают из города в город. В том числе, как вы видите здесь, они передают не только из города в город, но еще и в разные страны. И вот эти 20 операторов связи, там в том числе такие операторы связи, как Транснефть, например, они гоняют этот трафик через границу. Вот. И разница, когда говорят о том, что там типа вот Китай, ну почему, собственно, они начали строить вот такую систему, а не как в Китае, она именно в этом и заключается, потому что слишком много связи за границей у российских операторов. Им это не запрещено. С самого начала было. Если сейчас им это запретить, то хрен его знает, как этот интернет будет работать. И тут важная как бы сентенция, которую тоже как бы хотела, чтобы понять. Россия большая, огромная страна и довольно современная. Интернет в России интегрирован в экономику. Довольно серьезно. Даже если вы там говорите, кто-то там бабушки какие-то говорят, что они не пользуются интернетом, на самом деле они пользуются интернетом. Потому что там, не знаю, весь документооборот у муниципальных образований происходит через интернет. Никто уже не возит, там, не знаю, машинами какими-то пачки документов. Все это подписывается через интернет. Все банковские проводки никто не возит наличку. Все банковские проводки проделываются через интернет. Ну, в таких масштабах, естественно, есть наличка какая-то, но в таких масштабах, как это было раньше, там, условно, зарплату платить, да, и туда целая бригада выезжает. Всем на карточку перевели, с карточки все на банкоматах получали. Это все работает через интернет. Более того, все магазины между собой связаны, ну, там, какая-то сеть определенная, та же Пятерочка условная, они планируют доставку продуктов через интернет. Ну, то есть один магазин заказывает чего-то. Если вы покупаете в магазинах продукты, значит, вы пользуетесь интернетом. Кассовые аппараты все через интернет складывают данные в налоговую эту базу данных. В режиме реального времени сейчас это сделано. Это очень полезная штука, ну, с точки зрения именно учета налогов. То есть они в режиме реального времени видят, как эти налоги, как деньги поступают вот эти все торговые сети. Вот. И представьте себе, что если выключить интернет сейчас, да, как это все будет отразиться на экономике. Так вот, Роскомнадзор, вот эта организация, которая управляет вот этой сетью ТСПУ, ну, они, в общем-то, что делают? Они делают то, что людям в России хуже жилось.
Угу.
Потому что чем больше они будут блокировать, тем хуже будет экономике, потому что, ну, тем меньше будет информации передаваться, ну, она же заблокированная, вот, и тем, как бы, неудобнее будет развиваться как-то экономики, мягко говоря, развиваться. А на самом деле она еще и будет падать. Поэтому по поводу блокировок таких глобальных и отсоединения России от глобального интернета я не очень верю. Понятно, что они дураки, они могут сделать что угодно, да, то есть там кто-то махнет рукой. Но надо понять, опять же, да, что Россия это там, ну, там есть и нормальные люди живут, вот, которые как бы тоже просто хотели там, не знаю, просто зарабатывать. И они будут, естественно, возмущаться, почему у них вот эти все системы не работают. Более того, когда интернет отключается, вот, ну, вообще, в принципе, мы это видели по другим странам, например, в Беларуси, в Казахстане, в Ираке, в африканских странах, в Иране тоже там частенько отключают интернет. Мы везде видим, что там проходит какое-то время, они отключили интернет, у них еще массовые всякие там идут манифестации, что там такое происходит, там какие-то митинги. Причем там агрессивные, не как российские, да, которые там разгоняют за 5 минут. Вот. Но они все равно включают, по итогу все равно включают интернет, потому что им самим он нужен.
Угу.
Вот, надеюсь, объяснил. Вот. И Роскомнадзор находится в таком положении, когда ему нужно, с одной стороны, как бы сделать доступную информацию, ну, то есть, чтобы интернет-то все-таки работал, потому что если интернет перестанет работать, ну, кто-то придет и просто набьет им морду. Ну, там та же транснефть. Как они нефтью-то, черт побери, торговать будут? Или какие-нибудь оборонные предприятия придут и скажут, ты нам интернет-то сделай. А нельзя же сделать транснефти и не сделать это, и при этом как бы забыть металлургов, правильно? Нельзя сделать металлургом и забыв там банкиров. Банкиры это первые прибегут вообще, как бы, да, по башке давать. А как они банкомат это будут обслуживать? Что же все через интернет? А там эти торговцы, а там еще кто-то. В общем, на самом деле такая штука, да, что вот так вот взять и отключить его, это будет сейчас трудно и тяжело. Да? Вот. И на самом деле отключение интернета повлечет за собой, ну, буквально схлопывание государства, вообще как государство. То есть, если кто-то захочет именно, чтобы в России начался мордор, они должны, в общем-то, на самом деле отключить интернет. Но я довольно долго останавливался на этом. Вот еще один такой короткий слайд. Кстати, эту презентацию я как бы это, хотел бы, чтобы, я не знаю, там получится, не получится, сейчас выложить куда-то ее или в описание, или положить ее в комменты, может быть, да, к этому стриму, потому что там полезные ссылки, которые вам пригодятся. Вот, я сейчас дальше о них буду говорить. И, наверное, эти ссылки было бы удобно, ну, как-то там потом поиспользовать. Поэтому вот эта презентация, ну, наверное, она будет пошарена как-то, да? Как-то вы к ней получите этот доступ. Она доступна для всех. Вот. Это различие в том, я уже о нем на самом деле сказал, в чем различается китайский, великий китайский фаервол от российских, от кучи маленьких российских заборчиков. Ну, то, что там у России, у Китая действительно там вот между чайнанетом и интернетом вот такой вот фаервол, и он управляется государством. В России сделали по-другому, потому, ну, поскольку у нас больше операторов связи, поскольку у нас более развита, как это ни странным покажется, более развита интернет-индустрия, у нас вот такой вот маленький китайский фаервольчик, маленький китайский российский заборчик поставили на каждый оператор связи. Хорошо это или плохо, это, как я сказал, это хуже, да, с точки зрения именно функционирования сети. Плюсом ко всему появляется единая точка отказа. Условно взломали хакеры злобные вот этот самый РКН, взяли, отключили весь России интернет. И никто ничего с этим сделать-то не сможет. Вот, и в чем разница еще? Вот посмотрите, это статистика интернет-сетей в Китае и в России. В Китае ISN – это автономная система сетей, как-то так перевести на русский, что-то сейчас затрудняюсь. Так вот, в Китае их 193, ну, грубо говоря, 193 оператора связи. Ну, на самом деле, это не совсем оператора связи, но вот 193 автономных системы на весь Китай, на 1,5-миллиардный существует. На 140-миллионную Россию существует 4000, почти 700 таких автономных сетей.
Угу.
Вот, разница, да, почувствуйте разницу. Российская сеть интернета гораздо более развита, и китайский вариант им просто не подходит. Именно поэтому они сделали вот такой вот более злой, что ли, да, вариант, когда все это вот управляется через единый центр, и каждому оператору заставили поставить вот, это, вот эти устройства ТСПУ. А в мае месяце я сделал вот такую вот схему, да, прошлого года, в мае прошлого года, как типа, знаете, да, так, вы находитесь здесь. Вот и типа, что будет дальше? Ну и за последние два года, на самом деле это раньше, конечно, все началось. Что у нас произошло? Нас заблокировали примерно все свободные медиа. Вот, мы более того, там какие-то медиа новые появляются, их блокируют, мы специально проверяли в течение 48 часов. Ну, вот новый проект появляется, как только он становится доступным, в интернете имеется в виду, какой-то интернет-сайт новый, его блокируют в течение там 48 часов. Пока хуже блокируют приложения, потому что они умеют бегать от блокировок, это отдельная история. Вот, но это, наверное, еще должно захотеть. Вот, пока приложение хуже блокирует, например, приложение «Медузы», рекомендую, если вы хотите оставаться на связи постоянно, поставьте себе «Медузу». Потом есть еще такое приложение «Самиздат», в котором важные статьи публикуются. Ну и вообще у свободных медиа попробуйте поставить себе приложение. Это может помочь в том смысле, что вот если они будут заблокированы, то приложение будут заблокировать просто тяжелее. Вот. Потом было заблокировано социальные сети. Потом, как я думал, будет происходить блокировки известных VPN-сервисов. VPN-сервис на самом деле тоже можно заблокировать, потому что у него есть уязвимая точка. Это точка подключения, куда пользователи подключаются куда-то к серверу, который находится за рубежом. И поскольку он публичный, вы не можете его сделать непубличным, да? То есть вы можете только отделять, подключаться или не подключаться. Там кто-то купил доступ, кто-то не купил доступ, у кого-то такие условия, другие условия. Вот. Но если эта точка доступа известна, то Роскомнадзор ее тоже знает. Раз он ее знает, он ее заблокировал, и все, и у вас пропал доступ к, допустим, там, не знаю, кому, Proton VPN, например, или NordVPN. Что, собственно, и происходило. Вот они это начали делать в 2022 году еще. Напомню, в марте 2022 года были заблокированы Twitter, Facebook, Instagram. Вот. В июне где-то они начали блокировать VPN. К осени 2022 года большие известные VPN, которые там только вот как-то появляются, они тут же блокируются. Я дальше думал, что будет происходить именно блокировка YouTube, потом блокировка Telegram, и потом попытка блокировок VPN по протоколам или какие-то большие сети. Что делать, например, да, как заблокировать, если, ну, Роскомнадзор не знает, что это вот именно VPN-сервис какой-то. Ну, то есть пользователь какой-то обращается к какому-то ресурсу интернетному, да, вот, и там какой-то обмен данными происходит. Как Роскомнадзор узнает, что это VPN? Если он не знает, что это VPN, он и не может его заблокировать, правильно? Угу. Ну, логично, да, то есть он ну, вот спрятался, да, что-то там происходит, это же огромные 4 миллиарда адресов только, да, во всем интернете, в IPv4 версии. Попробуй там найди в этих 4 миллиардах какой-то ресурс, вот, и как его заблокировать? Ну, никак не заблокировать. Вот, но можно, проверяя вот это вот, используя вот это вот эти устройства ТСПУ, вот эти глубокое оборудование глубокой проверки пакетов, можно попытаться выявить, что это, ну, допустим, будет использоваться протокол какой-то. Собственно, что они и сделали. Вот, но я сейчас об этом чуть попозже расскажу. Следующее будет, это попытка внедрения белых списков. Белые списки, кажется, да, что только что они типа лучше, чем черные списки. На самом деле нет. На самом деле белые списки это еще хуже, потому что черные списки имеются в виду, это списки тех ресурсов, которые запрещены. То есть все разрешено, кроме тех, что запрещено. А белые списки – это наоборот. Это разрешено, ну как бы то, все запрещено, кроме того, что разрешено.
Так. Понятно? Нет. Вот.
Непонятно. Ну смотри, есть 4 миллиарда адресов в интернете.
Так.
Вот, там еще сколько-то там тоже миллионов, сотни миллионов сайтов всяких разных. Вот. И ты не знаешь, какие из них хорошие, какие плохие. Тебе надо, чтобы понять, что он плохой, что ты заходишь на сайт, а он там пароль какой-нибудь стоит. И ты понятия не имеешь, что там на этом сайте. Но на него можно заходить, потому что на нем Роскомнадзор никакой крамолу не нашел.
Угу.
Вот. И он его как бы не блокирует.
Yes. Да?
А он заблокировал только те, где он нашел крамолу, ну, по его мнению, там, Медуза, да? Вот, Медуза заблокирована, или, не знаю, Новая газета, кто там еще у нас из экстремистов-то есть. Вот, и их сайт заблокировали. Почему? Потому что знают его, да, и вот он заблокирован. А есть другой подход. Если мы заблокируем вообще все и будем разрешать пользователям ходить только на те сайты, которых у нас есть список.
Так.
Понятно, Кремлин.ру, там что там еще там разрешают. Ну, понял, да, мысль?
Да, да, да.
Вот, то есть вот следующий пункт, вот после там того, как будут блокировать VPN по протоколам, а их уже начали блокировать по протоколам, в августе 23-го года. Вот, следующий этап – это вот внедрение белых списков. Ну, потому что сейчас бессмысленно, пока вот как бы, да, это вот логика еще как бы к этому не подошла. Вот, ну и восьмой пункт – это полная изоляция Рунета, то есть можно будет пользоваться интернет-ресурсами только теми, которые внутри России. А внутри России, если мы находим крамольный ресурс, мы приходим к оператору связи, к тому человеку, где этот сервер физически стоит, а он же внутри, мы его, значит, можем легко найти. Там IP-адреса, операторы связи, собрали логи. Ну, в общем-то, ну, работа такая, она полицейская, но она выполнимая. В этом нет ничего сложного такого. Там более-менее технических пацанов найдут, вот, сделают их ментами, они там будут бегать, собирать, это все довольно легко. Вот. Короче, Чебурнет – это как Северная Корея. Единственная страна, где существует Чебурнет – Северная Корея. Там интернет называется Кванмён. Не помню, как это с корейского переводится. И там примерно около сотни сайтов существует всего. То есть на весь корейский интернет. А это на минуточку 40 миллионов страна. Это как Украина, вообще-то, Северная Корея. Вот. И там всего 100 сайтов. Вот. И все. И больше ничего нет. И никаких там фейсбуков никогда не было, ютубов и так далее. Не было и не будет. Она вообще полностью изолирована. Вот, грубо говоря, как это? Лучший блокировщик – это воздушный зазор между кабелями.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот. Ну, вот как раз изоляция интернета такая полная. Ну, наверное, вот кто эту штуку провернет, ему, наверное, надо будет давать героя Украины. Да, потому что более тяжелого удара по российской экономике, наверное, трудно себе представить, когда они ведут вот эту полную изоляцию. Вот, но логика, опять же, я не знаю, как бы к чему это придет, но логика вся ведет туда. Так, я на этом слишком долго задерживаюсь. Вот, короче, в декабре месяце я пересмотрел эту лестницу блокировок. Тут на английском не успел перевести, но как бы тоже на самом деле понятно. Точно так же, ну как бы... По ступенькам как бы поднимаемся, блокируют все свободные медиа, потом блокировка социальных сетей, попытка блокировать большие VPN, попытка блокировать VPN по протоколу. То есть вот мы сейчас находимся здесь. Они сейчас пытаются блокировать VPN по протоколу. Дальше будет вот блокировка YouTube, Telegram, следующий пункт. Да, ну, как бы в логике, да, то есть местами поменялись. Я тоже думал, почему вот так, да, то есть зачем блокировать VPN, на это требуется довольно много вычислительных ресурсов, довольно много усилий, когда достаточно заблокировать YouTube и Telegram, и все, собственно, ну, все самые главные такие медиа, да, где есть свободный, ну, как бы свободный доступ к информации, для россиян будет закрыт. Но они вот решили пойти таким путем. Вот, и, в принципе, наверное, логика в этом есть. То есть, ну, типа, если мы не заблокировали VPN, зачем нам блокировать YouTube? Ну, то есть россияне ломанутся все в VPN, правильно?
Да.
Мы сначала заблокируем VPN надежно, а потом уже будем блокировать YouTube и Telegram, чтобы, ну, это была блокировка была уже более-менее надежной. Ну, и потом дальше я уже говорил, да, вот эти имплементация белых списков и изоляция, полная изоляция Рунета. Ну, вот это рассказ о том, как работает DPI-система. Давайте я не буду, я что-то сейчас подумал, наверное, сложноватые все эти схемы. Вот. Но если у кого-то технических, у нас смотрят какие-то технические специалисты, кто там более-менее подкован, еще раз говорю, что эта презентация, она будет доступна под этим видео. Вы сможете просто посмотреть эту схему, она довольно простая. Смысл какой? Заглядывает в каждый пакет, поскольку протокол состоит, ну, как бы из потока пакетов, поэтому там существует такое окно, называется, да, для просмотра целых 5 пакетов. Вот. Но для этого нужна память. Каждый пакет условно, опять же, сейчас там разные они бывают, условно 4 килобайта. Так вот, у вас в оперативной памяти для миллионов абонентов должно содержаться минимум 4 на 5, минимум 20 килобайт памяти, а абонентов миллионы. И это должно содержаться там каждую, там, ну, как бы миллисекунду, да, каждую, даже не каждую секунду, а каждую миллисекунду времени, да, когда это все эта проверка происходит. Пакеты, они довольно быстро летят. Короче, лопатить довольно надо много. Вот. И раз надо лопатить довольно много, значит, вам надо много серверов, много всякой техники. И этой техники, на минуточку, в России не производится. Ну, то есть нет такой в России нет технологий по производству микропроцессоров. В России нет производства сложного телекоммуникационного оборудования. Да, какое-то производят, но из иностранных компонентов. То есть закупают микросхемы, заказывают платы там в Китае или на Тайване. Из этих плат уже в России собирают готовые устройства. Но они нифига не российские, это все равно будет. Вот. И если прекратить доступ в России, ну, то есть по поводу санкций, да, вот, кстати, последний вот этот европейский пакет, и он содержал как раз поставку оборудования вот этого телекоммуникационного и микросхем для того, чтобы было сложнее именно вот устраивать вот эти все штуки, в том числе и с блокировками, в том числе и с цензурой. Вот, это описано в большой-большой статье, вот, можно ее почитать на The Insider, и мы с Андреем Заякиным написали эту статью из Dada Lingo где-то еще осенью. И там прямо рассказывается, и на русском есть, на английском есть, там прямо рассказывается, какое оборудование, как оно выглядит и так далее. Вот такая фоточка, вот так эти самые ТСПУ выглядят. А вот здесь схема, это поставщики, кто поставляет это оборудование в Россию, ну, из этого, из всего вот этого состава. Ну, просто чтобы вы понимали, как это выглядит, вот этот ТСПУ. Там не то, что там какое-то злобное, это выглядит как обычная телекоммуникационная стойка, не танк какой-то, у него нет никакого там, не знаю, стреляющего какого-то устройства, ничего опасного, обычная телекоммуникационная стойка, но которая вот производит вот такой вот эффект. Она установлена вот по всей России. Понятное дело, что больше всего в центре, но на периферии оно как бы расходится из центра. То есть у нас все равно вот эти все каналы передачи данных, они все равно проходят как более-менее, проходят через какие-то центры. И вот на крупных узлах они, собственно, установили эти самые ТСПУ. Вот сколько они стоят. Это утечка с 22-го, по-моему, года, именно с самого Роскомнадзора. И там вот были, ну, вот я вытащил вот эти все документы по поводу поставки только оборудования. Только на поставку оборудования они тратят в год, в 22-м году потратили 8,6 миллиардов рублей. Это, ну, там, по тому курсу это там больше 100 миллионов долларов. Угу. То есть, вот, ну, как бы, представляете, да, как бы объем какой они, как бы не то, что хотят, они тратят его. 100 миллионов долларов вообще-то это... По-моему, это бюджет города Екатеринбурга, моего родного.
Ну, так.
на минутку, да? То есть они тратят на блокировки бюджет миллионного города-миллионника. Вот, и теперь начинаем, полезные начинаются, полезные ссылки. Вот, о чем я, собственно, и хотел рассказать. У меня как раз остается 20 минуток, я сейчас очень быстро вас научу, как эти все блокировки обходить.
Так, давай.
Вот, есть такой сервис, я его, один из его создателей. Он называется VPN-генератор. Вот здесь все ссылки есть. Так. Вам нужно, во-первых, ознакомиться с документацией. Вот, есть телеграм-канал, на котором как бы публикуются новости, собственно, самого сервиса и что вообще там происходит. Есть там же на том же канале есть видео-эксплейнеры такие, да, где объясняется, что нужно сделать. Есть документация, все написано как бы текстом. Но это, это предназначено не каждому. То есть это не такое решение не для того, чтобы... Ну, вот кто угодно с нашего стрима пришел и получил доступ к VPN, но нет. Вам нужно разобраться. Когда вы разберетесь, как это все работает, вы должны будете оказывать помощь тем людям, которые сами не разобрались.
Угу.
Смысл какой? Вы вот заходите на VPN-генератор, вам, если вы проходите там все, что там сказано, подключаетесь к так называемой ключнице, сейчас покажу, как она выглядит, и начнете выдавать, вам нужно выдать как минимум 5 друзей подключить для того, чтобы у вас этот сервер остался. Если вы в течение месяца не успеете 5 друзей подключить, у вас этот ресурс отберут. Почему это сделано? Вот. Ну, во-первых, помните, я говорил, что с 1 марта запрещено будет публиковать, ну, будет блокироваться вся информация об обходе блокировок. Так вот, наша задача сделать так, чтобы заблокировать нечего было. Если вы будете рассказывать своим друзьям и знакомым о том, что существует такой проект и как им пользоваться, расскажете, как им пользоваться ртом, то никакой Роскомнадзор их не заблокирует. А у вас будет, вот, когда вы пройдете это все, у вас будет в управлении буквально свой собственный сервер, буквально со своими собственными сетевыми реквизитами, о котором Роскомнадзор не знает. Если вы выдаете эти доступы своим друзьям, вы можете таких друзей минимум 5, как я сказал, да, но максимум 250. Вот, и вы можете, собственно, вот там такую бригаду свою собрать, вот стать бригадиром и ходить раздавать, как бы помогать людям получать доступ к свободной информации. И Роскомнадзор об этом не узнает. Ну, вы только не давайте мусорам ключи, да, чтобы Роскомнадзор не узнал и не заблокировал вас. Давайте друзьям, знакомым, надежным людям, чтобы они, ну, просто пользовались, постоянно были на связи. В том числе как бы узнавали, что вообще происходит в мире, смотрели YouTube, там достаточно качества связи, достаточно для того, чтобы как раз смотреть YouTube, но не в 4К, вот, а в таком нормальном HD-качестве, чтобы было удобно, комфортно, это все, ну, как бы этих ресурсов там достаточно. Понятно объяснил?
Ну, так, вообще. У нас 30 тысяч человек смотрит, 9500 поставили свои лайки. Я хочу сказать, что вот в чате закреплены две ссылки на маркетплейсы моего приложения Fagin Life, то есть, соответственно, в App Store и в Play Market. То есть, в первом случае тех, у кого смартфоны на базе Apple, и во втором случае у кого на базе Android, вы можете скачать эти приложения. И как раз там есть возможность переключения рычажка в настройках. Вы можете смотреть в случае блокировки YouTube в моем смартфоне на приложении эфиры Fagin Life прямо в самом смартфоне, не заходя в хостинг YouTube. Вот эта возможность у меня есть, но это обычная стандартная вещь. Кстати, такая же была на Навальный Life функция. Ничего не оригинального, у меня разработчик тот же, что и разрабатывал на Навальный Life. Вот, и, собственно говоря, сказать, очень важно скачать эти приложения, потому что, действительно, если произойдет блокировка, то, соответственно, вы можете смотреть видео, но уже в смартфоне, понимаете, через приложение. Поэтому, пожалуйста, все, кто может, скачайте эти ссылки, соответственно, у кого смартфон на базе Apple, значит, скачивайте из App Store, у кого на базе Android, скачивайте из Play Market. Это очень важная вещь, потому что политически уже очевидно, что они, конечно, заблокируют, потому что ясно, куда все идет. Другое дело, что давай вот так спросим тебя. Ну, хорошо, у тебя еще что-то есть вот по конкретно?
Да. Давай дальше. Да, сейчас быстро вообще пробегаем, прямо вот галопом по Европе. А почему это важно на самом деле? Раздавать интернет, да, вот как бы делать какие-то как бы штуки как бы в области обхода блокировок. Почему? Потому что, а как, ну, то есть, если мы отключим Россию совсем от интернета, от свободной информации, ну, там, ну, реально же мордор будет. Ну, то есть, ну, прямо невозможно это будет, да? То есть, ну, и так-то люди путаются постоянно. Ко мне иногда пишут мои друзья, знакомые, у меня волосы на всех местах шевелятся. Какую чушь они спрашивают. А тут они вообще будут лишены, как бы, какой-то это. Поэтому, конечно, надо какую-то свободную информацию передавать туда. И даже не важно, что они смотрят и так далее. Главное, чтобы они, у них была возможность доступа. Вот сейчас, по нашим оценкам, примерно там 25-30 миллионов россиян из 100 миллионов интернет-пользователей, ну, там очень грубо там говорить можно, вот, хрен их знает, сколько там на самом деле их, а, но вот 25% умеют пользоваться VPN. Наша задача сделать, чтобы это могли там 50%, а лучше даже 55%. Тогда будет, по крайней мере, половина россиян будут хотя бы иметь возможность получить вот этот доступ. Поэтому это важно распространять этот VPN, рассказывать о нем друзьям и так далее. И, ну, правда, очень много сделали именно для того, чтобы вам было удобно это все делать. Как это делается? Заходите в бот в Телеграме, там читаете, что внимательно читаете, что написано, вас там попросят сделать странное. Странное надо будет отправить картинку в этот бот. Попросят чек отправить. А я знаете, что я попрошу сделать? А вы отправьте фотографию. Ну, то есть со смартфона заходите, просто фотографируете, например, вот этот наш эфир, вот, и отправляете его вот в этот чат. И вас автоматически сразу опрувнет. У нас там небольшая нейронная сеть стоит, которая это распознает, и вас автоматически опрувнет, вам даст, выдаст вам ключ. Это сделано для того, чтобы на нас боты не набегали. Они боты набегают, было случалось уже такое. Нанимали просто людей в Бангладеше, там за 3 копейки, они прибегали, у нас все ресурсы исчерпывали. Вот для того, чтобы этого не было, сделана такая как бы своеобразная капча. Следующее. Вам там выдаст ключ вот этот бот. Вы подставьте себе приложение, которое называется Outline. Оно есть под все вообще платформы, под Windows, Mac, Linux, Android, iOS, под чего только нет. Это разработка Гугла, мы вместе с ними, с Гуглом, это подразделение Jigsaw, мы вот вместе с ними как бы улучшаем постоянно, делаем так, чтобы это можно было возможно как бы вам пользоваться. Вот, копируете ключ в это приложение, у меня это для Macintosh сделано, ну, для macOS. И все, в общем-то, ключ туда скопипастили, нажимаете Connect, и вы уже в свободном интернете. То есть у вас уже, получается, VPN есть. Но это не все. Вам еще нужно зайти в так называемую ключницу, где вы будете управлять пользователями. Для этого открываете, когда вы подключены, хочу заметить, обязательно должны быть подключены уже к VPN. Если вы без VPN наберете вот этот адрес vpn.works, то вам ничего не покажет. Вам покажет, что там, ну, типа, какой-то сервер работает. Но если вы в VPN подключились, то вам покажет вот такую страничку. Это ваша ключница, где вы сможете как раз вот эти ключи добавлять. Нажимаете там «Добавить пользователя», выбираете устройство, какое вы там хотите, какое есть у этого пользователя, выбираете, какой конкретно протокол вы хотите поставить. Мы поддерживаем сейчас 4 протокола, но здесь вот реализованы 3. Первое – это WireGuard. Но WireGuard, я напомню, его блокируют в России, научились блокировать. Не везде, но на мобильных телефонах его почти везде блокируют. Поэтому мы рекомендуем сейчас использовать Outline, а если будет совсем жестко, Outline тоже потенциально можно заблокировать с помощью вот этого оборудования DPI. У нас есть еще одно решение, оно называется, тоже с парнями совместно сделанное из Роском Свободы, оно называется Amnesia VPN. У него там специальный заточенный такой протокол, который очень трудно выявить. Это там наработка там, совместными китайскими товарищами, которые там давно уже обходят вот этот великий китайский фаервол, теперь это до России технологии дошли. Вот мы их тоже можем сделать, но нужно понимать следующее. В любом случае VPN, использование VPN, оно будет вашу жизнь немножко ухудшать. Ну, потому что вам включить VPN, тут что-то не работает, выключить VPN, это надо помнить постоянно, включен у меня VPN, не выключен у меня. И самое-то главное, все будет немножечко медленнее работать. Но все-таки поймите, да, или вы напрямую к ресурсу обращаетесь, или вы это куда-то там через Франкфурт на этот ресурс заходите. Понятно, да? Это в любом случае VPN, это как бы жизнь будет ухудшать. Но лучше, по-моему, более низкое качество сети, чем ну, полное отсутствие какой-то как бы доступа к тому, чего вы хотите получить. То, что вы смотреть в интернете и читать в интернете, то, что вы хотите. В общем, вот, получается, WireGuard, например, конфиг готов, скачиваете файлик, отправляете другу, там, маме по электронной почте или, не знаю, или там, в WhatsApp в том же самом. Мама берет этот файл, ставит его на там, тот же клиент WireGuard. Там все есть в инструкциях, как это все сделать. Я сейчас долго это не буду рассказывать, там лекцию можно целую читать. И, короче, вот пользуйтесь свободным интернетом. Вот, еще у нас есть такая штука, которая называется служба техподдержки на связи. Зачем это нужно? Во-первых, когда у вас возникнут проблемы вот с тем самым VPN, вы можете туда написать, вам ответит человек. Там сидят девушки, вот, очень вежливые, в отличие от меня, это я хамло то еще. Вот. Они вам объяснят спокойно по пунктам, объяснят, что у вас происходит не так, что случилось и так далее. Ну, например, вы не успели сделать 5 человек, ну, пригласить в свою бригаду. И у вас удалилось, мы там так каждый месяц, мы ну, такое проводим, называется «Ночь длинных ножей». Ну, не успели, бывает. Вот, вы можете обратиться в техподдержку, вам это вернут. Но не только так. Это еще очень важный инструмент для мониторинга. Вот здесь вот есть сайт на связи, телеграм-канал есть, бот, куда, собственно, обращаться со всеми. Ну, можно на сайте, через электронную почту или через бот. Телефона, извините, мы сделать не можем, потому что нас просто всех посадят. Ну, телефоны просто как бы управляются все российским государством, там все прослушивается, записывается, поэтому ну, лучше по телефону мы даже не стали пытаться делать. Вот, для чего это нужно? Если у вас возникают какие-то проблемы, вы находитесь в России, и у вас возникают проблемы с какими-то сервисами, вы, пожалуйста, сообщайте туда, в эту службу на связи. Это очень важно, потому что мы должны понимать, что происходит. Проблема в том, что мы же за границей все сидим. И наша проблема в том, что мы ни хрена не понимаем, что происходит в России. Вот. Но если вы будете нам рассказывать, у меня не работает, там, не знаю, перестал работать WhatsApp. Ну, вы только убедитесь, да, что у вас там интернет включен и вот как бы что-то такое. Вы зайдите, напишите нам в боте, у меня не работает WhatsApp. Перестал работать. Мы будем вот так вот, собирается, там автоматически собираются все эти данные, и мы делаем вот такую аналитику, и мы начинаем понимать, где у нас чего работает, а где не работает. Поэтому это очень важно тоже, вот это получение обратной связи. Ну, например, ну это вот, ладно, тоже не буду на этом останавливаться. Еще один проект. Если отключится интернет вообще, совсем, это не значит, что, ну, вот как бы совсем нельзя никак связаться. Связаться будет возможность. Вот. Для этого тоже существуют определенные технические решения. Опять же, вы как бы тоже должны понимать, что ну, если вот там ну, нету тока в проводах, то там как не дергай, да, там ну, ничего не исправить. Нельзя исправить неработающий там какой-то сервис какой-то программкой на телефоне. Это точно нельзя. Но можно попытаться. Поэтому поставьте еще одно такое приложение, оно называется Messenger New Node. Ну, вы там, ну, понятно, раз это Messenger, вы, значит, будете, это что-то типа Telegram, только, ну, он может работать через и без интернета. Он общается как бы, ну, у каждого же телефона есть вот этот Bluetooth Wi-Fi, и он вот этот, через этот Bluetooth Wi-Fi, он соединяется с другими телефонами, где стоит такое же приложение, и пытается передавать данные таким образом. Либо он подключается к каким-то серверам, как BitTorrent в свое время это делали. Собственно, это разработчик, наш соотечественник Станислав Шалунов, он и придумал BitTorrent. Он сейчас в Америке живет, вот это его разработка. В общем, тоже вот такая ссылочка. И вот это приложение поставьте тоже родным, себе поставьте, поставьте родным. Ну, вам же надо с кем-то общаться. Вот. И когда на случай большого пиздеца у вас будет хотя бы, ну, там, не знаю, какое-то средство, последний, что называется, ну, да, такой, последней надежды. Ну, если уж оно не работает, значит, совсем все плохо. В общем, попробуйте это тоже поставьте, потренируйтесь, попишите друг другу. Совсем не обязательно это, чтобы это было там прямо вот, ну, там, пользоваться им. Ну, потому что там не очень удобное на самом деле. Понятное дело, что это довольно техническая такая штука. Но, тем не менее, можно пользоваться в случае прямо вот чего-то вот такого плохого. Еще одно решение, это называется Sino браузер, тоже есть ссылка, но он работает только под Android. Если вот эта штука работает под Android и под iOS, на ноутбуках нету, ну потому что ну, на компьютерах невозможно установить вот этот Там не такие микропроцессоры стоят, не такие устройства, чтобы общаться именно посредством вот этих Wi-Fi и Bluetooth. Вот. Asino браузер работает только под Android. Вот. И он работает следующим образом. У нас есть специальные сервера внутри России, которые секретные. Мы их, конечно, никому не скажем. Вот. И в случае, опять же, большого пиздеца, если вот как бы будет отключена вот эта вся сеть, да, которая связь вообще, вы сможете почитать последние новости именно в этом браузере Asino. А эти новости мы туда будем забрасывать по спутнику. У нас есть несколько, повторюсь, серверов, которые находятся в России, они секретные, и они там хитрым способом, вот эти Asino-браузеры, обращаются именно к этим серверам. А информацию туда мы кладем посредством спутника. То есть со спутника вещаем, там сложная только что как бы вещь. Вот у нас есть несколько вот этих узлов, где это все установлено. И тоже вот в случае, опять же, прямо вот, вот ужас, что творится, да, вот хотя бы там последние какие-то новости вы сможете оттуда узнавать. Там нельзя будет писать, потому что это, ну, никто не увидит это, когда, куда вы написали. Вы написали на какой-то сервер, который там стоит, то есть там нельзя будет комменты, лайки ставить, вот это ничего нельзя будет делать, но какие-то последние новости, они там есть. А, Марк, твой канал там тоже есть. Вот, да, мы его собираем и складываем вот в это большое хранилище, и там вот эти видео, все твои последние видео, они там тоже лежат, то есть их там тоже можно смотреть.
Хорошо, очень хорошо.
Я тут перепутал слайды, ладно, неважно. Вот, и что еще у нас есть? Еще у нас есть гайды вот на все случаи жизни. Они есть вот в этом телеграм-канале на связи. Вот, но я их еще вот эти документы вынес отдельно. То есть там, что делать в случае шатдауна, что сделать, как VPN-ом пользоваться, безопасности, выживание в случае шатдауна. Ну, например, просто для примера. У вас же, ну, когда отключат интернет, я не говорю если, я говорю когда отключат интернет, и мы это видели, там уже в Казахстане, в Беларуси, где угодно, перестают работать банкоматы. Угу. А кушать-то надо на что-то. Поэтому совет самый простой такой, да, как бы на самом деле очевидный. А вы у себя дома имеете какой-то запас наличных денег? Вот именно на случай большого пиздеца.
Угу.
И не можно, и та самая гречечка, да, там тушенка, вот, ну, баночку-то закатаете где-нибудь, ну, правда. Вот, ну, хотя бы, не знаю, там, пару-тройку дней, они потом все равно включат этот интернет, но пару-тройку дней можно пережить. Но на самом деле даже важно-то не это, вот, ну, как бы, вот выживание, да, опять же, гайд. А представьте, 3 дня без интернета. И так крыша едет, ни хрена непонятно, что происходит. Вот, вы привыкли все уже там смотреть YouTube, не знаю, слушать музыку на стримингах, еще что-то такое. Вот, поэтому тоже такой, казалось бы, дурацкий на самом деле совет, а вы себе накачайте сериалов каких-нибудь, или музыки, или книжек. Ну, просто чтобы где-то там на жестком диске где-то лежало. И в случае, опять же, большого пиздеца вы достали этот диск, ну, там, флешку какую-то или еще что-то такое, ну, хоть посмотрели, вам заняться чем будет. Кукушка-то тоже ведь важная вещь. Вот. Но кроме того, что там как бы фильмы эти, там же можно и полезное чего-то, да, как бы накачать. Там оказание первой медицинской помощи. Понятно, что вы там не станете специалистом, да, по этой вещи, но у вас хотя бы будет какое-то знание и понимание, что происходит, да. Карты какие-то офлайновые, которые вот работают без интернета, потому что, ну, ехать куда-то придется или убегать куда-то придется. У вас хотя бы карты есть. Вот такие вот, такими вещами мы занимаемся. Вот, наверное, на этом все. Вот, можно мне писать в e-mail, можно мне писать в Телеграме, там где-то был Телеграм. Ну, собственно, на связи я обычно отвечаю, но поскольку у меня много контактов всяких разных, я не всегда могу ответить. Вот, но есть на связи, и можно туда писать, не можно, а нужно. Там помогут разобраться. Вот, я уложился как раз ровно в час, который мне был отведен.
Ну, почти, да. Ну, я просто думаю, что это достаточно исчерпывающая информация. Разумеется, и, конечно, может быть, она более интересна, ну, продвинутым пользователям, специалистам, в конце концов, которые понимают, что к чему. У нас многие люди, ну, разбираются, скажем так, не очень серьезно к этому относятся, не очень понимают, может быть, что-то. Но это хорошо, все равно это продвигает людей в понимании. Как минимум, они получают очень прикладную информацию по части VPN и всего остального. И самое главное, морально готовятся к тому, что такое может произойти. Потому что, знаешь, ну это всегда как бы неожиданность, она воздействует более хаотизирует вообще поведение человека. Поэтому у меня один единственный призыв, пожалуйста, к нашим зрителям. Эфир распространяйте, пусть это увидят разные люди, и, в общем, кто-то извлечет массу пользы из этого всего. Обязательно ставьте лайки, ну, все-таки эфир того заслужит. Да, сложный эфир, технически насыщенный, но, тем не менее, ставьте лайки, это продвинет эфир дальше. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и пишите Михаилу Климареву. Вот, пожалуйста, у него почта klimarev@gmail.com, и если вопросы какие-то остаются, задавайте. Будем ждать и готовиться к тому, что ситуация будет ухудшаться, в хорошее тут слабо верится, поэтому, тем не менее, готовность уже полдела, что называется. Михаил, спасибо. Спасибо тебе огромное. Ну, еще раз пригласим, поговорим, когда это все произойдет, а во всяком случае, не знаю, когда, в ближайшее.
А с кем мы будем разговаривать, если все это произойдет? А с кем мы будем...
Ну, у нас, например, вот я говорю, приложение Фейгин Лайф, там люди пока, я думаю, что его тоже будут блокировать в App Store и Android, я понимаю это. Но, тем не менее, оно есть, и люди смогут первое время перебиться тем, что будут на смартфоне смотреть видео, а не через платформу хостинга YouTube. И это какое-то время их поддержит. А дальше мы будем думать, что-нибудь придумаем, не знаю, будем как-то соображать над тем.
Ну, собственно, вот VPN тоже пользуйтесь этим.
VPN, да, VPN, конечно. Ну что, всем спасибо. Вот, увидимся завтра. У нас эфир с Курбановой. Не безинтересный он будет. Пожалуйста, приходите. Михаил, спасибо и пока.
Всем пока. И оставайтесь на связи.